Глава 38. Молитесь, взвешивайтесь и платите. Подготовка к Рождеству принимала все более и более обширные размеры. Миллионы индеек и индюков были убиты, ощипаны и выставлены в лавках, очаровывая голливудцев желтоватым подкожным жирком и сиреневыми печатями санитарной инспекции, оттиснутыми на грудках. Мы уже говорили, что американское Рождество – праздник, не имеющий никакого отношения к религии. В этот день празднуется вовсе не рождение Господа Бога. Это праздник в честь традиционной рождественской индейки. В этот день Господь, застенчиво улыбаясь, отступает на задний план. С поклонением индейке связан еще один странный обряд – поднесение подарков друг другу. Многолетняя, умело проведенная торговая реклама сделала так, что поднесение подарков превратилось для населения в своего рода повинность, из которой торговля извлекает неслыханные прибыли. Вся заваль, собравшаяся за год в магазинах, продается в несколько дней по повышенным ценам. Магазины переполнены. Ошалевшие покупатели хватают все, что только увидят. Американец делает подарки не только своей жене, детям или друзьям. Подарки делаются и начальству. Актер из киностудии делает подарки своему режиссеру, кинооператору, звукооператору, гримеру. Девушка из конторы делает подарок своему хозяину. Писатель делает подарок издателю, журналист – редактору. Большинство подарков имеет совершенно незамаскированный характер взятки. Идут подарки и по нисходящей линии, от старших к младшим. Но это тощий ручеек по сравнению с мощными фонтанами любви и уважения, которые бьют снизу вверх. Актер дарит гримеру две бутылки хорошего шампанского – в расчете, что тот весь год будет гримировать его особенно хорошо. Режиссеру делается подарок для поддержания дружбы, которая полезна. Операторам, чтоб помнили, что этого актера надо бы получше снять и записать его голос. Выбор подарка – очень тонкая штука. Надо знать, кому и что дарить, чтобы вместо благодарности не вызвать обиды. Подарочная горячка причиняет американцам много хлопот, дорого обходится, но зато доставляет торговцам райские минуты и недели. Дарят друг другу сигары, вина, духи, шарфы, кофты, безделушки. Магазинные мальчики носятся по городу, развозя подарки, упакованные в специальную рождественскую бумагу. Грузовики тоже развозят только подарки. Сопутствуемый оркестрантами в красивых генеральских мундирах разъезжает красноносый Санта-Клаус с ватной бородой, окутанный нафталиновой метелью. За богом подарков бегут мальчики. Взрослые кряхтят при виде рождественского деда и напряженно вспоминают, кому еще осталось сделать подношение. Не дай Боже забыть кого-нибудь! На весь год будут испорчены отношения. Собственно, только в таких случаях и упоминается в горячие предрождественские дни имя Бога. В Америке много религий и много богов. Протестантский, католический, баптистский, методистский, конгрегационный, пресвитерианский, англиканский. Миллионы людей хотят во что-то верить, и десятки могучих церковных организаций предлагают им свои услуги. Старые, если так можно сказать, европейские религии страдают некоторой отвлеченностью. Пусть себе ютятся в Европе, на этом старом дряхлом материке. В Америке, рядом с небоскребами, электрическими стиральными машинами и другими достижениями века, они как-то бледнеют. Нужно что-нибудь более современное, эффектное, и, наконец, надо говорить честно и откровенно, что-нибудь более деловое, чем вечное блаженство на небесах за праведную жизнь на земле. В этом отношении наиболее американизированной является секта, называющая себя христианской наукой. У нее миллионы приверженцев, и по существу своему она является чем-то вроде колоссальной лечебницы, только без участия докторов и лекарств. Христианская наука велика и богата. Замечательные храмы с красивыми банковскими портиками принадлежат ей во многих городах и городках. Христианская наука не предлагает ждать бесконечно долго вознаграждения на небесах. Она делает свой бизнес на земле. Эта религия практична и удобна. Она говорит: «Ты болен? У тебя грыжа? Поверь в Бога, и грыжа пройдет». Христианство как наука, как нечто немедленно приносящее пользу. Это понятно среднему американцу. Это доходит до его сознания, замороченного годами непосильной и торопливой работы. Религия, которая так же полезна, как электричество. Это годится. В это можно верить. Ну хорошо. А если грыжа все-таки не пройдет? Это значит, что вы недостаточно веруете, недостаточно отдались Богу. Верьте в Него, и Он поможет вам во всем. Он поможет во всем. В Нью-Йорке мы зашли как-то в одну из церквей христианской науки в центре города. Небольшая группа людей сидела на скамьях и слушала пожилого джентльмена, одетого в хороший, сшитый у портного костюм. В Америке костюм, сделанный по заказу, является признаком состоятельности. Мистер Адамс, который сопровождал нас в этой экскурсии, навострил уши и, наклонив голову, внимательно прислушивался. Он сделал нам рукой знак подойти поближе. То, что мы услышали, очень походило на сцену в нью-йоркской ночлежке, куда мы попали в первый же вечер по приезде в Америку. Только там уговаривали нищих, а здесь уговаривали богатых. Но уговаривали совершенно одинаково, при помощи живых свидетелей и неопровержимых фактов. «Братья», — говорил пожилой джентльмен, «20 лет тому назад я был нищ и несчастен. Я жил в Сан-Франциско. У меня не было работы, жена моя умирала, дети голодали. Мне неоткуда было ждать помощи, как только от Бога. И как-то утром голос Бога мне сказал: иди в Нью-Йорк и поступи на службу в страховое общество. Я бросил все и пробрался в Нью-Йорк. Голодный и оборванный, я ходил по улицам и ждал, когда Господь мне поможет. Наконец, я увидел вывеску страхового общества и понял, что Бог послал меня именно сюда. Я вошел в это громадное и блестящее здание. В моем ужасном костюме меня не хотели пустить к директору, но я все-таки прошел к нему и сказал: «Я хочу получить у вас работу». «Вы знаете страховое дело?» — спросил он меня. «Нет», — ответил я твердым голосом. «Почему же вы хотите работать именно в страховом обществе?» Я посмотрел на него и сказал: «Потому что Господь Бог послал меня к вам». Директор ничего не ответил мне, вызвал секретаря и приказал ему принять меня на службу лифтером. Дойдя до этого места, рассказчик остановился. «Что ж случилось с вами потом?» — неторопливо спросил один из слушателей. «Вы хотите знать, кто я такой теперь?» «Теперь я вице-президент этого страхового общества, и это сделал Бог!» Мы вышли из церкви, немножко ошеломленные.
«Нет, сэр»,
— горячился мистер Адамс.
«Вы слышали? Если один деловой человек может совершенно серьезно сказать другому деловому человеку под стук арифмометров и телефонные звонки, что Бог прислал его сюда получить службу, и эта рекомендация Бога действительно принимается во внимание, то вы сами видите, это очень удобный деловой Бог. Настоящий американский Бог контор и бизнеса, а не какой-нибудь европейский болтун с уклоном в бесполезную философию. Даже католицизм в Америке приобрел особые черты. Патер Коглин построил собственную радиостанцию и рекламирует своего бога с не меньшей иступленностью, чем рекламируется Кока-Кола. Серьезно, сэры, европейские религии не подходят американцам. Они построены на недостаточно деловой базе. Кроме того, они слишком умны для среднего американца. Ему нужно что-нибудь попроще. Ему надо сказать, в какого бога верить. Сам он не в силах разобраться. К тому же разбираться некогда, он человек занятой. Повторяю, сэр, ему нужна простая религия. Скажите ему точно, какие выгоды эта религия приносит, сколько ему это будет стоить и чем эта религия лучше других. Но уж, пожалуйста, точно, американец не выносит неопределенности.
Однажды, когда мы сидели в своем Голливуд-отеле, расположенном на Голливуд-бульваре, и работали, в нашу комнату вбежали Адамсы. Мы никогда еще не видели их в таком состоянии. На мистере Адамсе пальто висело только на одном плече. Он издавал нечленораздельные крики, и с каждой минутой лицо его становилось краснее. Миссис Адамс, кроткая миссис Адамс, которая не теряла присутствия духа и выдержки даже на ледяных перевалах, бегала по комнате и время от времени восклицала:
«Почему у меня не было с собой револьвера? Я бы ее застрелила, как собаку!»
«Нет, Бекки!» —
кричал Адамс.
«Это я застрелил бы ее, как собаку!»
Мы испугались. «Что с вами? Кого, как собаку? За что, как собаку?» Но прошло минут 10, прежде чем Адамсы успокоились и могли приступить к рассказу о том, что их так рассердило. Оказывается, они рано утром, не желая нас будить, отправились в Лос-Анджелес послушать проповедь известной в Америке создательницы новой религии Эмми Макферсон. После пререкания о том, кому рассказывать, верх взял, как всегда, мистер Адамс.
«Сэр, это просто невероятно!» —
кричал он зычным голосом.
«Вы много потеряли, что не были вместе с нами. Запишите в свои книжечки, что вы все потеряли, мистеры!» Итак, мы с Бекки пришли в храм Эмми Макферсон. Несмотря на то, что до начала проповеди еще оставался целый час, церковь была переполнена. Там сидело больше 1000 человек. И все хорошие, простые люди. Распорядители приняли нас, как видно, за каких-то важных особ и посадили в первом ряду. «Очень хорошо, сэры. Мы сидим и ждем». «Да-да-да, конечно. Разговорились пока что с соседями. Прекрасные люди. Один фермер из Айовы, другой тоже специально приехал сюда. У него в Неваде маленький ренч. Хорошие, честные люди, которые хотят во что-то верить, они томятся по духовной пище. Им надо обязательно что-нибудь дать. Это им нужно, сэр». Наконец раздается музыка, гремит тушь, прямо как в цирке. И появляется Эмми Макферсон. Завитая, вся в локончиках, с малиновым маникюром, в белом хитоне, намазанная, накрашенная. Уже не очень молодая, но еще хорошенькая. Все в восторге. Еще бы. Вы только подумайте, сэры. Вместо скучного попа выходит современная хорошенькая женщина. И вы знаете, что она говорила? Это был ужас.
«Если бы у меня был револьвер», —
вставила миссис Адамс,
«я бы ее...»
«Ноу-ноу, Бекки, не надо быть такой кровожадной. Нет, серьезно, не перебивай меня. Итак, сэры, я не стану вам передавать, что она болтала. В Европе это вызвало бы смех даже у самых темных людей. Но мы в Америке, мистеры. Здесь надо говорить только очень простые вещи. Честное слово, эти хорошие люди, наполнявшие церковь, были в восхищении. Та духовная пища, которую предложила им Эмми Макферсон, не подошла бы даже канарейке, если бы канарейка нуждалась в религии. Грубое шарлатанство, сдобренное жалкими остротами и довольно большой порцией эротики в виде хора молодых девушек в просвечивающих белых платьицах. Но самое главное, мистеры, было только впереди. Оказалось, что Эмми Макферсон нужны $100,000 на ремонт храма. $100,000, сэры! Это большие деньги даже в богатой Америке. И надо вам сказать, что американцы не очень любят расставаться со своими долларами. Вы сами понимаете, что если бы она просто попросила у собравшихся пожертвовать на ремонт храма, то собрала бы весьма немного. Но она выдумала гениальную штуку. Умолк потрясавший своды оркестр, и, завитая как ангел, сестра Макферсон снова обратилась к толпе. Речь ее поистине была вдохновенна. «Мистеры, вы все потеряли, потому что вы не слышали этой удивительной речи. Братья, — сказала она, — нужны деньги, Конечно, не мне, а Богу. Можете вы дать Богу один пенни с каждого фунта веса вашего тела, который он даровал вам по неизреченной своей милости? Только один пенни, совсем немного, только один пенни просит у вас Бог. Неужели вы ему откажете? Тут же при дам забегали служители, раздавая листовки, на которых было напечатано: «Молитесь, взвешивайтесь и платите». Только один пенни с фунта живого веса. Взвешивайтесь сами. Взвешивайте родных. Взвешивайте знакомых. Вы знаете, мистеры, ведь это гениально придумано. С тонким знанием свойств американского характера. Американцы любят цифры. Убедить их легче всего цифрами. Так просто они не дали бы денег. Но один пенни с каждого фунта веса — в этом есть что-то бесконечно убедительное и деловое. Кроме того, это интересное занятие. Фермер вернется к себе в Айову и целую неделю будет взвешивать своих соседей и родственников. Хохоту будет! Да-да-да, сэры, служители снова забегали по рядам, на этот раз с большими подносами. Собрали полные подносы денег в несколько минут. Средний американец весит фунтов 180. Мой толстый сосед из Невады отдал $2, а человек он явно не богатый. Его убедили с помощью идиотской арифметики. Сэры, я говорю вам вполне серьезно. Религия всех этих шарлатанских сект находится где-то на полпути от таблицы умножения к самому вульгарному мюзик-холлу. Немножко цифр, немножко старых анекдотов, немножко порнографии и очень много наглости. Запишите это в свои книжечки, сэры.